Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Олег Обухов. Привет, Олег.
Привет, Никита.
Приветствуем всех. И традиционно у нас три темы для обсуждения. Первая из них. Маркировку лекарств в России ставят на паузу. Систему временно переводят в уведомительный режим работы. Это касается аптек, это касается также дистрибьюторов. А делается это для того, чтобы в сезон повышенного спроса на разного рода препараты исключить задержки в их приобретении. Решение властей озвучил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
В правительстве признали, что сейчас есть сложности с настройкой системы. В частности, отмечена недостаточная готовность дистрибьюторов ряда аптечных организаций к работе с маркированными лекарствами. И чтобы исключить кризис в обеспечении даже в том числе и жизненно важными лекарствами россиян, решено на время упростить требования к их обороту. Комментирует член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный.
На мой взгляд, учитывая такое большое количество обращений массовое, сегодня правительству Российской Федерации надо еще на месяц или на два отменить вообще систему маркировки для того, чтобы разобраться, что же происходит в системе, и не допустить сбоев в поставке жизненно необходимых лекарственных препаратов, в том числе связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции. Во второе уже, конечно, четко по пунктам разбираться с производителями, какие у них проблемы с дистрибьюторами, с аптечной сетью, которая то ли не успела подготовиться, то ли там действительно возникли какие-то объективные сложности.
Среди жалоб аптечных сетей, например, сложность следовать требованиям по маркировке лекарств. При поступлении в аптеку какого-либо препарата требуется сначала регистрировать каждую пачку в системе «Честный знак». Но процесс этот долгий, тратится на него до 10 дней, а при продаже приходится прокатывать каждую пачку по двум кодам. И если случается, что один из кодов не прошел, то кассир платит штраф из своего кармана.
Сложности, с которыми столкнулись дистрибьюторы и ряд аптек, не то чтобы мешают, а остановили работу рынка. Такую оценку ситуации дал в интервью «Радио Спутник» генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
У нас была готовая схема до 28 апреля 2018 года, когда вышло распоряжение правительства, в котором вместо ФНС назначили ЦРПТ, ввели криптокод, повесили эту цену 60 копеек, 50 оператору и 10 копеек НДС. И все пошло, ну, мягко говоря, не по той схеме. То, что система не полетит, мы говорили с самого начала. Сегодня мы это видим. Только нам никто никогда не верил до тех пор, пока вот в регионах там народ со сковородками не стал на улицу выходить и говорить, что лекарств нет. Тут все засуетились. А до этого Минпромторг докладывал, что все прекрасно, и Мантуров рапортовал, что все замечательно. Теперь они говорят, что давайте мы там облегчим. Если все замечательно, чего облегчать-то?
Маркировка лекарств с 1 июля стала обязательной для всех препаратов. В конце сентября в системе мониторинга движения лекарств произошел сбой, из-за которого были потеряны данные об уже загруженных в нее препаратах. По оценке некоторых экспертов, восстановить удалось только 38% этих сведений.
Оператор системы Центр развития перспективных технологий объяснил неполадки техническим факторам и заявил, что инциденты не повторялись потом. Большая часть жалоб на систему связана с недостаточным пониманием некоторыми участниками правил работы с маркированными препаратами, подчеркнули в ЦРПТ.
Если же говорить о Центре развития перспективных технологий и контролем над ним, то он уже существует, учитывая, что в уставном капитале участвует государство в лице Ростеха, и в связи с этим вряд ли нужен еще какой-то дополнительный надзор.
Центр занимается созданием отечественного оборудования, того самого, которое и используется в рамках программы маркировки лекарств.
Через паузу переходим к другим новостям.
Радио «Спутник».
Так что же все-таки не так с водой у берегов Камчатки? Лаборатория химического факультета МГУ нашла в собранных пробах продукты распада гептила, который содержится в ракетном топливе. Об этом химики рассказали на одном из YouTube-каналов.
Если быть точнее, то химики из МГУ нашли в одной из проб следы нитрозодиметиламина и тетраметила, два тетразена, которые представляют собой продукты распада гептила.
Экологи утверждают, что оба вещества не могут появляться в природе самостоятельно, и возникли они техногенным путем. Отмечается, что это первый анализ такого рода, который был проведен с момента экологической катастрофы на Камчатке.
Напомню, что в обстоятельствах инцидента разбирался Следственный комитет России. Приоритетная версия такая. Последствия цветения фитопланктона. На загрязнение в районе Авачинской бухты и Халахтырского пляжа на Камчатке в начале октября пожаловались местные жители. Они сообщили об отравлении людей и массовой гибели морских животных.
К нашему эфиру присоединяется эколог, куратор независимой экспертизы проб воды на Камчатке Георгий Каванасян. Георгий, приветствуем вас.
Приветствую.
Георгий, проблема в том, что было сделано проб недостаточно, ведь были заявления, что никакого техногенного фактора в трагедии у берегов Камчатки нет.
Ну, возможно, эти анализы и делались, да, вот которые мы сделали вместе с химфаком МГУ. Вот, но их не было в публичном доступе. То есть я их не видел на протяжении всего времени, пока выкладывались пробы Роспотребнадзора и даже Гринписа.
Да, в связи с этим какие у вас могут быть предположения?
Ну, пока какие-то предположения строить очень тяжело, да. То есть то, что мы нашли в большой лагерной бухте, это действительно достаточно далеко от основных мест событий, где появились симптомы, да, отравления у серферов. Но в этой большой лагерной бухте погибли гидробионты в большом количестве. Вот. То есть по одной точке предположение строить очень тяжело. Необходимо провести дополнительные исследования. Я собираю в данный момент экспедицию для того, чтобы этим заняться. И либо развивать дальше эту версию с техногенным загрязнением, либо полностью ее отвергнуть и уже дальше рассматривать естественные версии, такие как красные приливы или вулканизм.
Георгий, вот накануне и Следственный комитет, и Росприроднадзор, и Российская академия наук уже, в общем-то, сошлись в окончательном мнении, что приоритетная версия, и, если не ошибаюсь, она уже оставлена как единственная, это именно цветение фитопланктона, красные приливы и вот эти самые водоросли. Исходя из тех проб, которые вы уже исследовали, исходя из того, что вы видели, согласны ли вы с этой версией?
Ну, эта версия вполне себе имеет право на жизнь. Да, я не биолог, мне достаточно тяжело в этой версии как-то оппонировать. Вот, но само по себе нахождение тех веществ, которые мы нашли, это может быть совершенно не связанная отдельная задача, ну, это ЧПС само по себе. То есть это нужно разбирать отдельно, даже вне зависимости от того, к чему пришли вчера ученые и представители профильных министерств.
А вот концентрация продуктов распада гептила в пробах, она говорит о масштабах загрязнения?
Ну, от концентрации к объемам очень сложно перейти. Концентрации там в районе 3 предельно допустимых концентраций для этих продуктов распада. То есть это не очень большие концентрации, но дело в том, что исходное вещество, которое мы предполагаем, то есть это ракетное топливо, оно имеет очень-очень низкий ПДК, там порядка 50 тысячных миллиграмм в литре. Вот. Поэтому если предположить, что исходное вещество все-таки было, то его, ну, вполне могло быть достаточно много для того, чтобы протравить гидробионтов. Но опять же повторюсь, еще раз проговорю, что к какие-то выводы делать пока преждевременно, потому что это могло быть какой-то разовая утечка с какой-то ракеты. Это могло быть вообще там 100 лет назад, значит, эти продукты распада могли попасть в воду там, и так далее. То есть мы не знаем ни времени, ни источника. Мы пока знаем только то, что в одной пробе мы нашли продукты распада ракетного топлива.
То есть, в принципе, вот я как обыватель, если сижу, вот сейчас об этом слышал и рассуждаю, возможно, что какая-то из ракет лежала долгое время на дне морском, а потом, значит, она не выдержала...
Деформировалась от времени,
от соленой воды, и ракетное топливо могло вытечь из капсулы.
Ну, да, это один из возможных сценариев, вполне реальный. То есть, если мы не найдем больше каких-то проб, вот экспедиции, которые мы собираем, каких-то проб, рядом, да, то есть, если мы только в этом месте найдем, то, скорее всего, да, действительно, это локальный какой-то источник, это могла быть бочка, это могла быть какая-то там в 90-е годы, насколько я знаю, там расформировали части, в том числе ракетные. Вполне возможно, что топливо могли сливать, куда-то пролили, куда-то бросили в воду. Ну, в общем, вариантов масса. Найти именно источник будет совсем проблематично, но хотя бы мы сможем оконтурить загрязнение, понять, сколько этого вообще было ракетного топлива, было ли оно вообще, может быть, это, там, я не знаю, ошибка какая-то в... Потому что, ну, проб действительно было сделано огромное количество, а нашли фактически там в одной. То есть мы не можем ничего утверждать. Надо эту версию ковырять дальше.
Уточнение такое. Пробы, которые вы брали, и пробы, которые были предоставлены Следственному комитету, они были взяты примерно в одно и то же время?
Я, честно говоря, не могу комментировать те пробы, которые были предоставлены Следственному комитету. Потому что я просто их не видел.
Георгий, да, по поводу тех проб, которые были у вас на анализе географически, в каком месте они забирались?
Ну вот та проба, которая показала нам продукты распада гептила, это большая лагерная бухта.
На каком расстоянии от Халактырского, например, пляжа?
Ну, это с другой стороны, ну то есть это приличное расстояние, там несколько сот километров.
Это вот, Это в Авачинской бухте или это уже больше на открытом океане?
Это в Авачинском заливе есть несколько бухт, одна из них большая лагерная. Вот в ней мы обнаружили. То есть это может быть связано там через дорогу, можно сказать, база Вилючинск, да? То есть, ну, не знаю, может быть, с этим связано. Может, это какой-то современный разлив, может, старый. Пока совсем рано даже об этом говорить.
А как гептил действует на живые организмы? Если я не ошибаюсь, я вот где-то читал или слышал, уже эта история, в принципе, давно длится, что он накапливается, то есть он моментально не может вот так вот убить всю биоту? Или нет?
Нет, он может. Ну, может? При концентрациях там вдвое выше, скажем так, ПДК, он может побить биоту. Но он же легче воды, нужно это понимать. Сам по себе, сам гептил. Вот. А пострадавшие у нас это бентос, то есть это донные организмы, да, это там морские звезды, это моллюски там, и так далее, в основном. Это, конечно, скажем так, такая тонкая вещь, которая пока не бьется в какой-либо версии. То есть из-за этого нельзя пока никаким образом привязывать к вот этим событиям, нашумевшим на Камчатке, то, что мы нашли. Вполне возможно, это просто отдельная история, которую нужно там установить масштабы и либо опровергнуть, либо развивать дальше.
Угу. Георгий, благодарим вас за комментарии. Георгий Каванасян, эколог, куратор независимой экспертизы проб воды на Камчатке, был в прямом эфире «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшую паузу и к еще одной новости перейдем. Досрочные выборы президента Киргизии. Центр избирком республики определился с датой 10 января 2021 года. Это будет воскресенье. Об этом стало известно со слов представителя пресс-службы ЦИК.
Острая фаза политического кризиса в Киргизии началась 5 октября. Причина – несогласие оппозиции с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. В результате противостояний, которые длились 10 дней, сначала премьер Киргизии Кубатбек Баронов подал в отставку. ЦИК Киргизии затем аннулировал итоги выборов под давлением оппозиции. Затем стало известно об отставке президента республики Сооронбая Жээнбекова, а полномочия главы государства перешли к нынешнему премьер-министру Садыру Жапарову.
По оценкам политологов, ситуация в Киргизии на данный момент стабилизировалась, однако на фоне беспорядков Россия решила приостановить экономическое сотрудничество с республикой и даже приводилась в боевую готовность военная база российская, которая находится неподалеку от столицы Кыргызстана. В пятницу состоялась встреча глав Министерства иностранных дел двух стран, Сергея Лаврова и Руслана Казакбаева. Бишкеком была сделана попытка разморозить партнерство, да, то есть так как экономическое сотрудничество находилось на паузе, переговоры успехом не увенчались.
Ну, из-за пандемии и политического кризиса стал расти дефицит бюджета Киргизии. По разным оценкам показатель уже сейчас на уровне 375 миллионов долларов. Прогнозы еще менее утешительные – 625 миллионов долларов к концу 2020 года. О политической и экономической ситуации подробнее корреспондент радио «Спутник» в Кыргызстане Бакы Таман.
Решение о проведении досрочных президентских выборов 10 января 2021 года принято Центризбиркомом на сегодняшнем заседании. По закону, если парламент в течение недели после прекращения полномочий главы государства не назначает досрочные выборы президента, они считаются официально назначенными на следующий день после этого срока. Вчера этот срок истек, так как экс-президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября. Законодательством оговорено, что досрочные выборы главы государства должны быть проведены в трехмесячный срок после прекращения полномочий президента – до 16 января 2021. Так как выборы обычно проходят в выходной день, выбор пал на 10 января. Но пикантность ситуации в том, что буквально накануне парламент принял закон о том, чтобы приостановить действие двух статей Конституции – 38 и 63, которые регламентируют проведение досрочных выборов президента и парламента. Депутаты решили, что сначала в стране должна быть проведена конституционная реформа, и только после этого можно будет проводить выборы главы государства и парламента, но не позже, чем до 1 июня следующего года. Однако многие политики и юристы говорят, что приняв такой закон, Жугур Кукинеш превысил свои полномочия. Следовательно, эти действия можно оспорить в Конституционном суде. Поэтому считать окончательной дату проведения досрочных президентских выборов преждевременно. Несколько дней назад Центризбирком также назначил дату проведения повторных выборов в парламент на 20 декабря. Но Жугур Кукинеш ситуацию изменил, позже получив поддержку исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова. Он объявил, что парламентские выборы пройдут, скорее всего, предстоящей весной. Все эти правовые противоречия дают основания предполагать, что дата выборов нового главы государства также может быть переназначена. По Конституции исполняющий обязанности президента баллотироваться на этот пост не может. Но если в основной закон будут внесены изменения, то на пост президента сможет претендовать и нынешний премьер-министр Садыр Жапаров. Что касается других кандидатов, никто из политиков своего желания побороться за пост руководителя республики не озвучивал. Бакы Таман, радио «Спутник», Киргизия.
Ну и немножечко подробностей о том, как проходили переговоры между главами Министерств иностранных дел двух стран. Переговоры двух министров, как делятся своими впечатлениями очевидцы, начались бодро. Открывая переговоры, Сергей Лавров выразил надежду на конструктивное взаимодействие в духе преемственности. А вот итоговая пресс-конференция Лаврова и Казакбаева не сказать, чтобы прошла без сучка и задоринки. Дело в том, что первый же вопрос прозвучал именно от киргизского корреспондента, и касался он финансовой помощи, в частности, кредита на 100 миллионов долларов для Киргизии от Евразийского фонда стабилизации и развития.
Решение выделить такую сумму было принято в августе 2020 года без указания точной даты, и из ответа Сергея Лаврова стало понятно, что сейчас нет в планах оказывать такую помощь стране в ближайшее время. Если резюмировать происходящее, то получается следующим образом. Киргизию сейчас сложно назвать состоявшимся государством.
Еще рассказывают о том, что нынешний глава МИДа Казакбаев уже провел телефонные переговоры с специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом и попросил рассмотреть возможность поддержания киргизского бюджета. Однако в Евросоюзе пока тоже взяли, скажем так, партнерство на паузу в ожидании исхода выборов. Не только в Киргизии, там им также напомнили, что они ждут результатов выборов в Соединенных Штатах Америки, которые, собственно говоря, должны пройти буквально, осталось несколько дней, 3 ноября, да, если я не путаю. А кроме того, в Евросоюзе помнят, что выданные на борьбу с коронавирусом средства правительства экс-президента Сооронбая Жээнбекова, опять же, по мнению Брюсселя, использовано не по назначению. В общем, есть масса нюансов и вопросов, которые повисли в воздухе, и прежде чем говорить о дальнейшем сотрудничестве и финансовой поддержке, нужно, конечно, решить окончательно с тем, как будет выстраиваться политическая система при новом президенте Киргизии.
Но при этом, как сообщает МИД страны, исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров, свой первый официальный визит планирует совершить именно в Россию. Спасибо большое. Говорим Олегу Обухову. Меня зовут Никита Воронков. Это была программа «В первых рядах».
В первых рядах.